Добрый день, это платформа «Русел» СМЛВ, это программа ТЧК. Я напоминаю, меня зовут Алена Борисова. Здравствуйте, наши дорогие зрители, дорогие подписчики. Эту трансляцию можно смотреть, кроме как на нашем портале, также в соцсетях, на Ютубе и Фейсбуке. Поэтому призываю вас к ней присоединяться, участвовать, как вы можете виртуально. Пишите комментарии, ставьте лайк трансляции, задавайте вопросы. Я, как обычно, слежу за происходящим в соцсетях. Ну а мы продолжаем цикл программ, посвященных высшему образованию в Латвии. Мы рассказываем о крупнейших вузах в нашей стране. И вот сегодня мы будем говорить о Латвийском университете, крупнейшем вузе Латвии, один из центров нашей науки и культуры. И с удовольствием представлю нашего сегодняшнего гостя Индрети Смужни, экс-ректор Латвийского университета. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Небольшая справка, пояснение для наших зрителей. Вы были избраны ректором в 2015 году на первый срок. Yeah. В 2019 году вас переизбрали на эту должность. И когда вы были переизбраны, поговорим об этом, как это происходило. Также напомним, второй срок ваших полномочий уже сейчас истекает.
Yeah.
Да, и в феврале состоятся выборы нового ректора. Скажите, вот за эти 8 лет... По собственной оценке, по вашей оценке, что вам удалось, что вы можете привести в качестве примеров успешной работы, и что вы сделать не успели, может быть, чего-то не получилось?
Ну, из латвийского отбилдешь.
Я по-латышски буду отвечать.
Мы обеспечили перевод, поэтому вас сейчас синхронно переводят.
Спасибо. Восемь лет, конечно, долгий срок в университетской жизни, и то, что я чувствую, что действительно произошло, что изменилось, что, в принципе, популярность университета выросла. Мы видим по количеству заявок студентов, абитуриентов каждый год, то, что получает университет. И если в 16-17 годах было не полных 40% от всех заявок. Но это тоже, конечно, много. Но сейчас это примерно половина всех заявок, всех тех, кто идет учиться в Латвии. После окончания средней школы они приходят в Латвийский университет. И фактически у нас есть поэтому возможность лучше выбирать. И мы выбираем с достаточно высокой средней оценкой. И более чем удвоился объем тех проектах, которые мы можем реализовать. Конечно, появились новые здания, но это, конечно, было начато еще до этого, но процесс этот продолжается, развивается академический центр. Университет в целом стал моложе. Мы стали старше, а университет стал моложе лет на 5 в среднем. Мы не говорим сейчас о студентах, речь идет о персонале. У нас в университете изменилась ситуация, присоединились научные институты, один вуз был включен в состав университета. Процессы продолжаются, и я думаю, что... Говорить, что в университете когда-то что-то все будет готово, все закончено, это невозможно. Так же, как Рим или жизнь, все продолжается, все происходит. И опять же, говорить, что это моя заслуга, это тоже преувеличено. И у французов был такой генерал де Голль, президент Франции, который примерно в середине 60-х сказал, обращаясь к французскому народу, что благодаря его стараниям количество французов выросло за последние 15 лет на 6 миллионов человек. Но я не могу сказать, что все, что происходит в Латвийском университете, происходит благодаря моим заслугам, но в любом случае я, по крайней мере, не являлся препятствием этим изменениям.
Я говорил, разве можно объединить одну страну и всех привести к единому мнению, если у страны более чем 200 видов сыров? Да? Он еще так говорил, это о том, сколько направлений, я провожу тоже, привожу пример, метафору, сколько направлений программ в Латвийском университете, мы о них тоже поговорим. Вы сказали про улучшение, что изменилось в лучшую сторону. А что не получилось? получилось? Вы довольны ли вы планами развития учебного процесса, планом развития научной деятельности?
Ну, мне
кажется, что у нас все очень еще раздроблено, вся структура. Если у французов 200 видов, 200 сыров, у нас огромное количество программ, и все они интересные и хорошие, но, наверное, их можно было бы объединить в блоки более целенаправленные, в направления. И с наукой, конечно, мы тоже пытаемся найти общий вектор, и общий вектор сейчас есть, он связан фактически с, с улучшением качества жизни. Цели исследования, работы в самых разных отношениях, как в отношении здоровья, так и материального обеспечения, социальной среды. И в определенной мере... Это блеск и нищета финансирования на данный момент, что эти проекты, конечно, каждый борется за свой проект, но общая программа исследований пока в связи с финансированием научной базы недостаточно ясно видна, и поэтому приоритетное направление не развивается должным образом, и поэтому мы подходим к тому, что не удалось увеличить финансирование, хотя бюджет у нас более чем в два раза вырос, но в любом случае финансирование на учебу, на исследование очень небольшое по сравнению с другими мировыми университетами, с другими крупными исследовательскими центрами. И поэтому мы недостаточно хорошо выглядим в рейтингах, если рассчитывать на вложенную единицу денежных средств. Конечно, тогда можно было бы по-другому это увидеть. Но в любом случае финансирование в долгосрочной перспективе. Ну хорошо, в последний год после реформы управления вузов есть какие-то положительные изменения, они видны, но нельзя ожидать, что на следующий же день, это как семечко посадить, и на следующий день ждать чего-то. На это требуется время, и я надеюсь, что и под управлением нового ректора все получится.
Мы, безусловно, коснемся еще дел университета, но сначала хотелось бы немножечко все-таки про вас, поскольку вы тоже значительная часть этого вуза, вот последние 8 лет. И за эти годы вашу фамилию сопровождали несколько громких историй. Я имею в виду и конфликт с бывшим министром образования и науки Ильгой Шуплинской по поводу голосования за вашу должность и утверждения правительством. И вот вы в итоге добились утверждения в должности через суд, я для зрителей поясню. И потом еще одно судебное разбирательство, в котором вас обвинили в возможной незаконной выплате пособий увольняющимся с работы сотрудникам университета. Но я здесь, как понимаю, Рижский городской суд еще продолжает, продолжает рассмотрение этого дела. Скажите, а эти истории, вот, находясь в этой должности, как-то повлияли косвенно или напрямую на вашу работу в вузе, на отношения с коллегами, по личным ощущениям?
Ну,
я думаю... Мне лично, конечно, у меня это вызвало много стресса и неприятных ощущений, но меня это очень убедило в том, что значительная часть коллег поддерживает в университете, понимают, и гораздо больше, чем я думал по результатам голосования формального в ходе выборов, но после этого я ясно почувствовал, что общий настрой таков, что здесь вмешательство, по сути, не нужно. И фактически это грубое нарушение со стороны руководства на тот момент. Но это было решено судебным путем. И, конечно, те, кто запустил этот процесс, они в итоге не получили положительных результатов. И, разумеется, возможно, какие-то задержки были вызваны в процессе развития. Но в долгосрочной перспективе это только показывает, что Если мы уверены в том, что мы делаем, если мы видим, что эти действия соответствуют миссии университета, просто нужно это делать. Может, конечно, могут быть какие-то недоброжелатели или, может быть, несоответствие чьих-то интересов с тем, чего мы хотим достичь в университете, но миссия университета, развитие университета важно не только для самого университета, но и для общества в целом.
Многие ваши коллеги, комментируя историю с утверждением вас во второй раз, говорили, что государство нарушает свободу академической среды и беспрецедентно в нее вмешивается. Согласны ли вы с такой оценкой? И как сейчас, по вашим опять личным ощущениям, обстоят дела с политическим влиянием?
Ну, шобрид,
сейчас,
ну, ладно, только сбить,
ну
сбить,
хорошо, что, то, что было, то было, я не хотел бы...
Да,
другие времена. И, конечно, опыт...
Академическая бревибс, он академическая
относительно академической свободы, правильнее говорить об академической автономии, потому что свобода это то, что у каждого индивидуально, но у академического учреждения, у университета это скорее ну, вот самоуправление, принцип самоуправления, это то, что связано с автономией. Сейчас в сущности есть изменения и была внедрена новая модель управления, были внедрены советы, и сейчас такие вопросы, должно ли правительство утверждать или не должно ректора, такого вопроса больше нет. Это определяют члены совета.
Есть
те, кто представляет университет, есть представитель президента стран, государства. Вопрос, насколько эффективно и качественно смогут сотрудничать университет, академическая среда, сенат, все наши факультеты, советом, который является главным направляющим стратегии, тем органом, который принимает финансовые решения университета. И поскольку это достаточно новое явление, пока еще все в процессе разработки, но в целом я хочу сказать, что очень положительно аспекты мы видим, и на будущее это может развиваться, давая хорошие результаты.
В сентябре Латвийский университет вот объявил открытый международный конкурс на должность ректора, и подавать свои заявки можно было вот до 26 октября, значит, конкурс, вернее, его первоначальный этап завершился. Известно ли вам, много ли заявок подано?
Тот момент, в первой очереди, на первом этапе 24, если не ошибаюсь, заявки было подано. После этого оказалось, что одна заявка два раза была подана, то есть 23 заявки. Сейчас, ну, тайны никакой нет, конкурс... тщательно спланирован, несколько этапов, и первый отбор, который проводился, и главное в этот момент, главное решение принимал Совет университета в этом процессе, то, о чем я упоминал пару минут назад. И затем Совет создал специальную комиссию с привлечением Сената университета и наших участников нашего конвента, и затем на второй этап 8 отобрались из 23, если я правильно помню, и дальше совет уже на следующем уровне будет говорить с этими 8 претендентами, и как закон указывает, одного или несколько из них направит на выборы, которые состоятся на конституционном собрании университета, где будут представлены 200 представителей университета, из них 50 представителей студентов. Это такой представительский орган, который принимает решения по очень важным вопросам. Это, например, принятие конституции, выборы ректора. Это все входит в компетенцию этого собрания конституционного. И в конце февраля там будет решаться этот вопрос. Конечно же, они ознакомятся с теми кандидатами, которых совет направит на выборы, и в конце февраля пройдут выборы, и в конце марта тогда, в конце марта уже сменится ректор, и примерно месяц посередине, когда мы сможем со следующим ректором посмотреть, что было сделано, что нужно сделать, чтобы процесс не прерывался.
Среди этих 8, которые прошли на следующий этап отбора, местные кандидаты или есть иностранцы?
Не знаю, не могу сказать. Я точно знаю, что есть местные, по иностранцев не знаю.
Сейчас в Латвийском университете 13 факультетов, охватывающих 4 отрасли науки. Но вот Совет Латвийского университета, про который мы уже здесь не раз сказали, поддержал идею создания модели 5 факультетов. Я для наших зрителей поясню, что согласно этой новой модели будут объединены в один факультет. Факультет медицины, естественных наук, математики, компьютерных наук. Объединены факультеты социальных наук с факультетом бизнеса, управления и экономики. Гуманитарные науки будут объединены в гуманитарный факультет. И отдельный факультет наук об образовании и психологии и юридический факультет. Я так понимаю, что такое видение, вот именно такое предложение было сформулировано именно вами. Модель.
Ну, то есть, спрятан слет.
Ну, я, конечно, много что сделал, но не могу сказать, что это полностью моя единолично придуманная, принятая модель. Мы обсуждали и другие модели в самых разных форматах, и речь не идет только о факультетах. У нас, кроме факультетов, есть еще научные институты, и они тоже участвуют в этих процессах. Есть различные научные центры, которые участвуют и не просто 13 отдельных таких научных академических структур, и речь идет не только о их объединении, а объединении 33. Это гораздо более существенный момент консолидации. И действительно, здесь могут быть разные решения, но то, что сейчас было принято советом, является результатом длительных дискуссий в самых разных форматах. Последний уровень был в фокус-группах, созданных Сенатом, на которых рассматривали разные варианты, высказывались за каждый, у каждого свои плюсы, свои минусы, свои возможные проблемы, возможности сотрудничества. Но в конечном итоге, я думаю, что это хороший вариант.
Там
будет определенно много новых возможностей, появятся и новые вызовы, как все это правильно организовать, особенно на больших факультетах, и, ну, например, медицинские, естественных наук и все остальные, там же очень много научных центров. Но интересно, что у них действительно наработано взаимодействие, сотрудничество, много учебных программ, и многие из этих программ уже используют единые курсы, студенты создают единые совместные проекты.
И
во многих университетах мира есть такой научный факультет, включающий в себя и медицину. И медицина, конечно, есть большое преимущество у университета, что медицина очень тесно связана с точными науками, с естественными науками, со всеми именно их направлениями. И то, что в академическом центре они находятся вместе, уже на протяжении нескольких лет работают вместе, есть это единство инфраструктуры, это дополнительный стимул для дальнейшего объединения. Ну, я надеюсь, что будет новый дом Ракстумая, где будут находиться факультеты социальные и гуманитарные, и там тоже будет возможно дальнейшее развитие, укрепляться сотрудничество.
Это главный вопрос, обоснованное слияние. Было много вариантов, я так понимаю, кого на ком поженят. В одном из планов предполагалось, что даже юридический факультет будут объединять факультетом, допустим, педагогики, да, или психологии.
Нет, такого не было. Нет. Может быть, психология, да, но педагогика нет.
В итоге он остался отдельным. Да. И в данном случае чему отдавался приоритет? Это отдаленность зданий друг от друга, это смежность отраслей между собой.
Ну, юристам было очень много дискуссий.
Юристов было действительно очень много дискуссий, очень много вариантов, но все равно это входит в группу социальных наук, так или иначе. И сейчас обоснование главным образом связано с тем, что сейчас все юридическое образование очень тесно связано с отраслями. Но, суды, различные правоохранительные органы с их потребностями, новый экзамен, который появился, вот уже 4-й год будет. С тех пор, как он появился, там очень строгие требования, и юридическое образование много где есть в Латвии, но очень мало выпускников других программ способны сдать этот экзамен. Наши, может быть, тоже не блестящие, но гораздо лучше, заметно лучше. И чтобы поддержать эту тенденцию, проверять, отслеживать, как происходит такое развитие образования, ориентированное на отрасль. Юридический факультет сейчас он отдельно находится и остается на бульваре Райне 19. И нет таких планов о перемещении в академический центр.
И
сейчас невозможно с уверенностью планировать такое сотрудничество в области обучения. Есть общие курсы, которые могли бы быть, было бы хорошо, если бы они были вместе с компьютерщиками, с естественными науками и так далее, но пока лимит экзамена и требования таковы, что нет возможности для такой свободы. Но это, конечно, не исключено, и я очень надеюсь, что именно в отношении науки будет развиваться сотрудничество. У медиков тоже очень строгое регулирование, требования в отношении образования, но именно медики, можно сказать, вот, первопроходцы, первые в общей работе факультета. Ну, у юристов есть перспективы развития в этом отношении, и структура факультетов в университете неоднократно менялась. Исторически, если мы посмотрим, чего только не было. Был факультет естественных наук и математики, был факультет народного хозяйства и права, был факультет филологии и философии. Самые разные варианты.
В университет входил другой университет, да, до тех времен.
Ну, это, я, но это все ирманикс, он вел венрейз.
Да, все меняется, и университет никогда не будет.
Но вот нынешние структурные изменения и слияния факультета вы всецело поддерживаете?
Я, конечно, если not take.
Yeah. Да, а почему тогда вы говорили только сейчас? Что, если это выгодно и оптимизировать какие-то вопросы, что сейчас вот надо... Потому что, и причем сразу во всех вузах, да? Вы не единственный, кто сейчас...
Мы очень давно об этом говорим. На самом деле, об этом мы говорим. Было предложение проректора Круменьша в 1995 году о 5 факультетах тоже. Может быть, в другом составе, тогда еще и медицинского факультета не было, но это было, и переговоры велись, и действительно на протяжении более 20 лет. Почему именно сейчас это реализовалось? Потому что, с одной стороны, действительно изменилась модель управления университетом, и поэтому и внешне или частично совет, состоящий частично из внешних представителей, здесь очень важный мотиватор, поддержка такого большего взаимодействия
структуру.
Для этого нужны соответствующие структуры, потому что пока мы действуем только в рамках Сената университета, и это было главным органом, это избранные университетом коллеги, тогда была такая гамлетовская дилемма. Вот мы видим такие недостатки у структуры, они есть, но достаточно ли у нас смелости, чтобы попытаться найти новое решение? Или мы будем нести эти удары судьбы, которые жизнь нам посылает, и будем держаться за то, что у нас есть, и не попытаемся создавать ничего нового. Ну, нужен, видимо, стимул извне, который скажет: нет, давайте все-таки будем действовать, давайте будем использовать не только свой опыт, давайте посмотрим, что происходит вокруг, что в скандинавских странах происходит, каково сотрудничество в других университетах, и постараемся избавиться от такого типичного, привычного подхода, когда каждый пытается сам за себя в своей программе работать. Но такое сотрудничество, если это не превращается в принудительное, такое, когда не сгоняют в колхоз, такой негативной коннотацией, что это должно быть кооперацией, сотрудничеством, то тогда это в любом случае очень перспективно, как мне кажется. И я надеюсь, что в будущем принесет хорошие результаты.
Тогда вопрос. Вот я сейчас зашла на сайт Латвийского университета, и у каждого факультета вот свой декан. Например, у факультета биологии я вижу, что это ассоциированный профессор Лига Озолани Молла. Да? Yeah. Например, у компьютерных наук и информатики профессор Жанна Бичевска. Да. То есть я понимаю, что после того, как эти факультеты будут объединены, деканом может стать вообще кто-то третий. Да?
Да, может,
это может
так
быть и математик, который теперь будет заниматься, соответственно, организацией вопросов, касающихся как медицины, так и информатики. Вот если мы говорим о финальной версии после слияния. Наверняка новые деканы будут не понимать особенность всех программ. Да, как сейчас, когда человек из этой конкретной области. Не видите ли вы в этом недостаток?
Ну, турта не варианты глушить.
Ну, так совсем нельзя сказать, потому что декан — это не тот человек, который понимает все программы. Для этого есть директор учебных программ. И сейчас у нас есть факультеты, в которых декан, например, физика, математика, оптометрия. Факультет физики, математики, оптометрии. Ну, физика, математика, ну, похоже, предположим, близкие. А оптометрия — это, ну, тоже то, что из физики развелось, но это скорее часть медицины. И также с компьютерными науками. И здесь мы можем говорить об уровне учебных программ. И консолидация, объединение структурных единиц в этом ничего не меняет. Учебные программы остаются такими, какие есть. И фактически те структуры, которые реализуют, то есть отделение. Ну, например, факультет биологии, биология и биотехнологии. Это такая совокупность учебных программ, они так и продолжат развивать свои программы.
Углубляться в нужды каждой программы.
Нет, ни в коем случае. Для этого есть директор учебной программы. Это специфическая задача, а задача декана скорее смотреть на общую стратегию. Да, совершенно верно. Декан в этой новой структуре, как сейчас это предлагается в университете, фактически является представителем администрации университета в этой совокупности родственных программ. И большой задачей, большим вызовом на крупных факультетах станет создание такой думы факультета, где будут представлено все разнообразие учебных программ, и где можно будет достаточно понять, о чем идет речь в первом, втором, третьем, четвертом направлении. жизни. И здесь все это перекрывается. Мы уже говорили, медицина, естественные науки – это их сила, а не то, что их нужно держать по отдельности. Наоборот, нужно как можно больше точек соприкосновения найти, чтобы мы в тех областях, за которые отвечает Дума, то есть это выборы среднего академического персонала, доценты, лекторы, оценки результатов учебных программ, не об управлении программами, а что там получилось, и о оценке научного направления, чтобы была возможность, не слишком углубляясь в детали,
чтобы...
Понятно, что каждый поддерживает свое направление, но чтобы они понимали общую ситуацию и с достаточной объективностью могли оценивать, что каждый коллега, каждая группа сделала. И это очень и очень существенно, особенно с учетом междисциплинарности исследований. И можно сказать, что это не совсем вопрос моды, это необходимость, которая диктуется жизнью.
Мы в программе призвали зрителей участвовать в нашей дискуссии, задавать вопросы, за что вам спасибо. Вижу, вы подключаетесь, нам передаете приветы. Вот Алексей спрашивает, как гражданин Латвии, который окончил школу за рубежом, может поступить в латвийский университет?
Есть специальные правила,
и
если не было возможности сдавать централизованные экзамены, те результаты, которые были получены в школе за границей, их приравнивают. Нужно посмотреть правила приема в Латвийский университет. Есть специальный раздел как раз для тех, у кого нет результатов централизованного экзамена. Я так понимаю, что в этом заключается главная проблема, с которой могут столкнуться те, кто учился за границей, потому что у нас у всех есть эти централизованные экзамены, а за границей есть свои экзамены, и их можно приравнять, и не должно возникнуть вопросов, потому что к нам поступает много иностранных граждан.
Еще вопрос от зрителей. Закрыли магистерские программы на письменный перевод и синхронный перевод, поскольку там не набирается достаточное число студентов, 50 человек. Но студенты и преподаватели не понимают, почему выдвигаются такие требования по набору группы, если чисто физически нет возможности все занятия по синхронному переводу осуществить в группе по 50 человек, потому что просто не проверить каждого и не прослушать столько человек.
50, может быть, это какое-то недопонимание, потому что не было такого требования, что нужно 50 студентов. Ну, например, теологи берут 20. Магистры 10. Есть много программ, в которых есть небольшие группы. Это неизбежно. И тот же синхронный перевод, где требуются эти кабинки для перевода, и мне кажется, что тоже на 10 человек есть. Вопрос скорее... о том, что в данный момент программа ликвидирована, потому что не было спроса. Ну, закрыли. И сейчас предлагаемую квалификацию можно получить в основном на английском языке, и продолжится программа английской филологии, и устный, и письменный перевод там будет, и это сейчас включен, они включены как отдельные модули в программу английского языка. Но еще, конечно...
Но я так понимаю, что это единственная в своем роде в Латвии такая программа?
Ну, по...
перевод в Венспилсе. Магистр не является самоцелью для перевода. Этот уровень и длительное образование требовалось для того, чтобы работать в различных учреждениях Евросоюза. Там есть определенные требования к образованию, особенно в отношении устного перевода. Устный перевод — это очень-очень сложная вещь. Это и психология. и актерское мастерство, и очень обширная компетенция в самых разных областях деятельности. И это всегда было одним из вот таких узких мест нашего образования. Это та программа, которая приравнивалась к гуманитарным, социальным программам, где очень небольшой коэффициент финансирования образования. И фактически их нужно было приравнивать к программам актерского мастерства, где коэффициент между 3 и 4, а у них финансирование был другой коэффициент. Я надеюсь, что это стагнирующая система коэффициентов при посредничестве этих изменений будет ликвидирована, и мы перейдем на институционализированное финансирование. Мы сами сможем оценить в зависимости от нужд конкретной программы и специфики обучения, управлять финансирование с учетом того, что если, например, нам заказывают устный перевод, но если нет спроса со стороны международных учреждений, где работают устные переводчики, мы видим, что, например, в ближайший год нужен 1-2 человека, но, конечно, невозможно держать отдельную программу, надо включить как отдельный модуль существующую программу, и это тоже нужно учитывать. Ну, потому что мы не сможем это сделать.
Все программы рентабельны для вуза. Есть более, а есть менее рентабельные. Скажите, всегда ли вы закрываете те программы, где нет, как вы считаете, необходимого спроса, хотя там говорите ли вы о важности профессии даже для тех там нескольких человек, которые ежегодно подаются на, ну, на данную специальность?
Мы,
конечно же, смотрим на жизнеспособность и экономическую выгоду программы для университета. Но есть вещи, которые условно связаны с рынком образования, так в кавычках, и те, которые связаны с миссией университета. И здесь, как бы там ни было, есть специальные программы, которые необходимо поддерживать, и их наличие необходимо, чтобы модуль работы университета можно было поддерживать в соответствии с тем, как мы понимаем на данный момент.
Гармоническое
развитие личности, уровень культуры, развития, и можно сказать...
Ну,
может быть, так выспренно прозвучит, но это такой храм высшего образования, где у нас как древние языки есть. Зачем они вообще нужны на рынке труда? Философия. Вы видели спрос? Ищем философов. Нет, очевидно. Или ядерная физика, например, которая в Латвии тоже не является огромной отраслью, но нужно понимать, чтобы мы могли участвовать в крупных европейских проектах, где все это происходит. Нам это нужно. И был министр, который говорил, зачем Латвии участвовать в Европейском космическом агентстве? Мы же не будем отправлять суслика в космос.
С запчастями.
Частями, и все GPS, и сегодняшний разговор не был бы возможен, если бы не участие Латвии в различных программах, проектах Европейского агентства космоса. И
интересно, это медленно.
Очень много разных видов взаимодействия. Например, знание латыни, не говоря уже о чисто практических возможностях использования в медицине, юриспруденции, биологии.
Когнитивная
наука, аналитическое программирование. Это тоже очень хорошо связано со всем этим, потому что структура языка, структура развития программы. Недаром наши лингвисты по своей научной деятельности много что делали с компьютерными специалистами, больше сотрудничают с ними, чем с литературоведами.
Университет сейчас продает здание, принадлежащее вузу, и при этом строит новый. Вот мы с вами уже говорили, упомянули дом письма. Как это обосновывается вот, с точки зрения финансов? Можно, может быть, можно усовершенствовать имеющиеся и не тратиться на создание?
Что, ну, мы уже убедились в этом. Первое, наверное, это здание на бульваре Кронволда, где был частично факультет биологии, ряд институтов, факультет химии. И реконструкция такого здания в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, с нужными потребностями сегодняшнего дня. Ну, конечно, может быть, там более специфические требования, лаборатории, безопасность труда и так далее, обеспечивая также доступность среды, которая обязательно в высшем образовании, чтобы все те люди, которые имеют интерес, чтобы могли попасть туда. Это все стоило дороже, чем строительство тех новых зданий, которые сейчас находятся в Торникаунсе. Недаром здания продаются. Ну, кажется, что цена за квадратный метр получается ниже, чем в новых зданиях. Но если мы хотели бы преобразовать эту квадратуру в старых зданиях в соответствии с нуждами этих программ и с теми требованиями, которые есть сегодня для высшего образования, это было бы несравнимо дороже. Это первое. И второе. Работа... ну, можно было бы в результате этой работы гораздо менее эффективно использовать, потому что насколько быстро можно из одного здания переместиться в другое, если они находятся, скажем, в разных районах Риги, и на это требуется полчаса. И все вот это вот взаимодействие между учебными программами и взаимодействие между направлениями исследований, ну, оно было бы таким более раздробленным. Инфраструктура очень связана с общей тенденцией развития университета, междисциплинарность, взаимодействие, сотрудничество. Если каждый из нас сидит в своем уголке, один на бульваре Анны Немуижес, второй где-то в московском районе, ну, это совсем другая история. И еще одна важная вещь. Это новая среда дает импульс для нового мышления, для восприятия. Ну, сколько у нас уже первое здание в Торникаунсе, у нас с 2015 года уже, скоро будет 10 лет. Мы не видим ни разрисованных стен, ни приклеенной жевательной резинки, ни разрисованных столов. Среда организует и людей.
Латвийский университет самый популярный вуз Латвии. Здесь учится самое большое число студентов. Сейчас выведен на экран снимок. Вот если зайти на сайт вуза, на 2022 год таких значилось 15 200 человек. Так указано на изображении.
Сейчас немного больше.
Почему, кстати, это вот последние цифры, которые доступны, почему, кстати, вот на сайте вуза, когда переходишь в раздел «Числа и факты» и смотришь число студентов, в скобочках выделено число учащихся именно женского пола, то есть из 15 тысяч почти 11 тысяч женщин. Почему это выделяется?
Это... Такая общая тенденция во всех областях на данный момент. И в Евросоюзе, и, наверное, в мире тоже будет.
Третий ректор, который приходит в студию, чтобы отмечали женщин учащихся.
Ну, то принципе, мы
потому что мы очень рады.
Надо писать, сколько
этому
мужчин, наверное.
Это уже та арифметика.
Это простая арифметика уже.
Вы просто отдали моду тенденциям, да?
Я. Ну, ладно, ну, пора сказала это.
Ну, обычно в мире подчеркивается, что менее доступное образование для девушек, для женщин, но вот у нас другая ситуация. Хотя, ну, в целом, латвийская наука известна тем, что у нас большое количество женщин-ученых, женщин с докторской степенью и защищают докторские диссертации много женщин, в отличие от других стран мира, где в основном более активные мужчины.
Что вы думаете о числе вот студентов, абитуриентов, поступающих в ваш вуз? Я так понимаю, что последние годы 15 тысяч держится, да? Но, по-моему, когда-то были времена, когда и 20 тысяч студентов было.
Да, было. Но это было связано с тем, что...
Ну, была
другая демография, было много людей, заканчивающих среднюю школу, то есть было много абитуриентов, и была большая необходимость переквалифицироваться в социальных науках, например, начиная с прикладных вещей, как бухгалтерия, заканчивая политологией, дипломатией, была большая потребность в возобновлении образования, восстановлении образования, и шли по второму кругу. И у нас, наверное, одна из следующих тенденций развития — это то, что мы будем предлагать все больше возможностей повышения квалификации,
микрокредиту. Микроквалификации, программы.
Ну, вот такие программы микроквалификации. Сейчас это более ясная тенденция, которая вырисовывается. Высшее образование, но 3-5 лет — это основа, а после этого на протяжении всей жизни вам приходится еще дополнительно учиться, менять квалификацию, особенно с учетом того, что сейчас столько всего, столько тем, связанных с наукой о данных, и фактически выпускники всех программ должны это делать, и нам приходится добавлять эти элементы информационных технологий.
Что вы делаете с недобором? Если есть факультеты, есть программы, где не набирается достаточное число студентов, может быть, как себя чувствует юридический факультет?
Юридический факультет пользуется очень большим спросом, там проблем нет. Есть, скорее, отдельные группы языков. Педагогика, странно, но очень растущая тенденция. Учителя, ну, мы многое сейчас делали, чтобы в соответствии с требованием изменить структуру программ для учителей. И последние пару месяцев с поддержкой Министерства образования и науки даже была специальная серия дискуссий с представителями различных регионов, что необходимо делать, что нужно Латвии в целом, чтобы эти учителя были доступны, потому что, с одной стороны, почему у нас остался факультет психологии и педагогики, остался отдельным. Крупный факультет, более 4000 студентов, и этот факультет должен сотрудничать со всеми остальными факультетами, чтобы учителя-предметники, которые нужны, и им требуется как знание педагогики, так и знание предмета. Это все нужно как-то скомбинировать. И, например, учителя по биологии, по химии, физике,
тир нодалит, не лик то педагогический факультет.
Отделить и поместить их на факультет педагогики – это сложно. Выделить только биологию и химию фактически невозможно. Требуется смешанный подход. И в то же самое время… На факультете педагогики остается в полном объеме и дошкольное образование, и начальное, и очень большая потребность обеспечить поддержку со стороны школы и соответственно и со стороны самоуправления, те учителя, которые уходят, чтобы они не исчезали, чтобы их школьная жизнь так не испугала, чтобы через первые 5 лет более половины просто куда-то исчезает из школы. Это тенденция в данный момент, и не только в Латвии, во всем мире. И об этом нужно серьезно думать. Мотивируя учителей, конечно, важна и зарплата, но не только зарплата. И многое зависит от отношения, как мы видим.
Вы сказали в начале программы, что вы большой упор делаете на медицину. У вас есть медицинский факультет, где преподается медицинское дело. И я хочу поговорить об онлайн-преподавании, а именно о тех 2 годах пандемии, когда медики и студенты переходили на удаленное обучение. И вы наблюдали за этими процессами в таком формате, проходили лекции, экзамены, практические занятия даже. И у людей сейчас есть опасения, у обычных людей, других жителей нашей страны, что те медики, которые вот сейчас выпускаются, серьезно потеряли в качестве образования, и общий уровень медиков тоже упадет, что подготовка уровня врачей резко сократилась. Вы согласны с этим?
Нет, я не могу согласиться. Одно — это то, что я уже говорил. Мы большое внимание уделяем качеству жизни. Медицина является одним из компонентов, но медицина не единственная.
Мы
считаем, что медицина — это важный компонент в отношении качества жизни и обеспечения качества жизни на основе крупных данных. И это касается и обучения, и исследований. Но что касается второй части по поводу удаленной учебы в медицине и везде, где есть практические занятия, мы весь этот объем, который требовался для практических работ, использовали разные варианты. В основном вот эти небольшие окошки, когда появлялась такая возможность очно проводить, организовать занятия, мы использовали их. И
в медицине есть
множество новых виртуальных моделей. Но что касается клиники, медицинское образование делится на 2 части. Предклиническое – это анатомия, гистология, естественные науки. И там вот лабораторные работы, которые проводятся в университете. И особенно, что касается анатомии, у нас были хорошие наработки с новыми анатомическими моделями и с возможностями их использовать. Были ситуации, когда профессор с видеокамерой показывала все препараты, и, может быть, даже лучше было видно, чем когда вся группа студентов стоит за спиной преподавателя и пытается понять, как нерв идет из таза, например. Но без этого не обойтись. Модели в анатомическом препарате в органе. Конечно, нужно это все видеть. Но здесь мы использовали возможности информационных технологий, чтобы посмотреть глубже, чтобы каждый мог увидеть. Ну, конечно, потрогать тоже нужно, но так видно лучше, чем если смотреть через плечо кому-то, кто стоит перед вами. Но это одна часть. Вторая часть — это клиническая часть, когда нужно уже идти в крупные университетские больницы. И почему они называются университетскими больницами? Потому что там обеспечивается учебный процесс, но они не принадлежат университетам. И там, конечно, целая история была, как согласовать, как обеспечить, чтобы все те часы, которые предусмотрены, но там уже никаких скидок не делалось, и все те часы, которые нужно было отработать студентам на клинических занятиях, они все были отработаны и получены. И здесь не должно быть никаких опасений, но что сказать, это, конечно же, было вызовом. Дополнительная работа.
Вы не думаете, что специалисты вот нынешних лет потеряли в качестве?
Не думаю.
Не думаю, нет. Думаю, что в этом отношении они стали, можно сказать, более опытными с использованием различных технологий. Ну, другое дело, что медицина это не только теоретические знания, но и очень важно человеческое отношение. И здесь вопрос не столько о каждом медике, а об отношении всего общества. Каким мы стали? Мы стали более эгоистичными, эгоцентричными, или, что в медицине очень важно, мы способны на проявление эмпатии.
И не
только требовать зарплату, но и
думать,
как мы можем помочь.
Медицинское образование программ. Хотелось бы еще понять, как из чего складывается. Я также отмечу, что вот у вас, исходя из тех цифр, указанных на сайте, 1021 иностранный студент, и вы предлагаете программы на английском языке, английский поток, я думаю, что предусмотренный главным образом, наверное, для иностранцев. И вот, допустим, стоматология на английском языке, программа высшего профессионального образования второго уровня, предусматривает 5 лет обучения, в Латвийском университете стоит 16 500 евро в год. В Страдене такая же программа 5 лет стоит 14 000 евро в год. Можете пояснить, как складывается, из чего эта сумма, и почему отличаются цены, как они образуются?
Ну, знаю, здорово, тур это соответствует с весем годем.
Не думаю, что это касается всех лет, потому что отличается в зависимости от года, от курса и плата за обучение в медицине. Но в университете Страдене эта программа очень большая, поэтому там это экономия на масштабе. Если больше студентов, тогда на одного студента получается как расходы на преподавателя, так и все остальное получается дешевле в целом. Это как в большом магазине и в маленьком магазине разница. У нас она сравнительно небольшая, мне кажется, каждый год мы набираем две группы, и в данном случае эти группы даже еще меньше, чем на переводе, там 8 человек. И поэтому можно сказать, это такая ручная работа, индивидуальное обучение, и медицина в целом, и стоматология,
одонтология,
очень дорогое образование, потому что вся техника, индивидуально, все материалы, которые крайне дорогие. И, ну, мы это чувствуем и на себе, когда идем к зубному врачу. Это не дешевое удовольствие, но спрос есть, и качество, очевидно, тоже растет в последние годы. Спрос мы не можем всех принять.
Последний мой вопрос. Время заканчивается нашего эфира. Вот по сравнению с РСУ и с РТУ у вас меньше иностранных студентов. Вы меньше заинтересованы в их привлечении?
Нет, у нас в этом случае
планы, в принципе,
есть планы повышать число иностранных студентов, не превышая, ну, до 2000, мы думаем, 2000, чтобы в процентном отношении не более 15%, потому что все равно у нас будет очень много специфических программ, особенно если мы говорим, например, о дошкольном образовании, начальной школе, социальные работники. Это то, что нужно Латвии, и вряд ли мы сможем это предложить иностранцам. Дальше образование, наука, особенно с новыми технологиями, биотехнологии, определенно, медицина. Мне кажется, мы уже почти достигли того, что мы можем себе позволить, потому что еще раз образование в медицине, которое очень тесно связано с больницами, с крупными больницами. Конечно, можно пытаться это организовать и в сотрудничестве с зарубежными больницами. Частично мы это делаем, так же, как и РСУ. Но в конечном итоге у нас же все-таки есть много других иностранных заведений, которые это делают, и в каждой стране есть свои лимиты, и недаром и в Норвегии, и в Финляндии, и в Германии есть эти лимиты на медицинское образование, потому что это связано с тем количеством, которое они могут принять в вузах. И мы здесь просто, чтобы наращивали эти объемы, это уменьшило бы наши возможности. Если мы говорим о направлениях, то наша надежда и наш акцент связан со специфическими нишевыми вещами и обучением высшего уровня, потому что именно там, не благодаря плате за учебу, конечно, она тоже важна, но при том, что государство на недостаточном уровне поддерживает обучение. Но если мы смотрим на выгоду в целом, студент, магистр, на уровне магистра, доктора, что он может дать своим вкладом, своим интеллектуальным вкладом, это, возможно, для нас важнее, чем просто получение платы за учебу.
Благодарю вас, господин Мужник, за то, что вы пришли к нам сегодня в студию, ответили на наши вопросы. Благодарю зрителей, которые смотрят нас, комментируют эту трансляцию, делятся ей. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Напоминаю, что еще завтра пятница в прямом эфире ТЧК. Каждый день следите, завтра обсуждаем международную политику. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до новых встреч. Пока.
Молодец.